книжные новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Начнем мы с рубрики «Смотрим фильм, читаем книгу», где будем говорить про культовый роман Кена Кизи «Над кукушкиным гнездом» и экранизацию Милоша Формана. Вот скажи мне, дорогой, о многомудрый друг мой, смотрел ли ты, естественно, наверное, смотрел ты «Над кукушкиным гнездом»,
да,
но вообще
смотрел.
Человек нашего поколения, не смотревший «Над кукушкиным гнездом», он должен жить где-то, я не знаю, вот... В какой части света, чтобы не видеть этот
фильм? В деревне, без телевизора.
Без телевизора.
Потому что даже по телевизору показывали.
И не один раз, между прочим. Да, вот скажи-ка мне свое впечатление о фильме. Может быть, сравним. Конечно, опять же, я все время вспоминаю нашу раскадровку. А, кстати, в раскадровке, если, дорогие радиослушатели, если вы хотите услышать действительно мнение, такое развернутое мнение о фильме, в фильме Милоша Формана «Над кукушкиным гнездом», то я предлагаю послушать передачу в раскадровке. Да? Вот, пожалуйста, там вам все по полочкам, по кадрово объяснят. Но мы, пожалуй, скорее сосредоточимся на книге, но все равно выскажем свое мнение. Фильм и книга. Итак, твое мнение, Олег.
Мое мнение о фильме Формана все-таки стоит в том, что он немножко, на мой взгляд, слишком увлекся схемой противостояния Аполлонического и Дионисийского.
Вот все-таки ты заехал на эту тему, да?
А как же? Ну там же явно просто очевидно. Я немного, если можно, расскажу слушателям.
Я пока вздремну, дорогие радиослушатели. Да-да-да, пожалуйста, продолжай.
А проблема конфликта Аполлонического и Дионисического начала – это проблема конфликта между рациональностью, гармоничностью, продуманностью, можно сказать, разумом, с одной стороны, и эмоциями, стихийностью, таким вот бунтом, хаосом, с другой стороны. Вообще, конечно, это интересная тема, но за подробностями я отсылаю к Гуглу. А еще лучше, конечно, почитать исходник, откуда, собственно, эта тема появилась в исследованиях культуры. Это, конечно, книга Фридриха Ницше «Рождение трагедии из духа музыки», где он как раз подробно, очень хорошо, ясно показывает столкновение духа этих начал в древнегреческой культуре и в культуре уже европейской. Вот как раз в фильме очень ясно видно, что есть два начала, и они друг с другом конфликтуют. И на протяжении всего фильма тем или иным образом это подчеркивается. И вот, на мой взгляд, вот эта вот схема слишком давлеет над фильмом. Причем это не противоречит даже самому духу романа, потому что роман, он такой вот как раз ломающий схемы, а вот у режиссера все четко. Вот одна сторона, вот другая сторона, вот их конфликт, вот разрешение конфликта.
Я все же считаю. Ну, буду сейчас, вынув свою шпагу, рапиру, буду парировать моему многомудрому другу. Хотел сказать, сейчас я переведу то, что сказал Олег. Я все же считаю, что это два разных произведения. И вообще я считаю, что фильм, экранизации нельзя воспринимать как какая-то такая визуализация литературного произведения. Это по определению другой жанр, даже не другой жанр. Это и другой вид искусства, и другое произведение. То есть когда мы берем даже там экранизацию, которая держится очень близко к тексту оригинала, да, к тексту книги, то это все равно другое произведение. И Милош Форман просто создал другое произведение. Не зря Кен Кизи даже судился с Милошем Форманом вот именно по поводу произведения. И это понятно, да, почему? Потому что вот когда мы будем говорить о книге конкретно, да, я расскажу, может быть, покажу вот эти разницу восприятия. Но если просто говорить, то Милош Форман взял совершенно другую идею. Во-первых, самое главное, он вывел другого главного героя. Главный герой в фильме и главный герой в книге разные. Вот в чем дело. Он там существует, безусловно, он там существует.
А вот как раз, на мой взгляд, у Формана просто есть поворот. То есть мы в книге-то мы видим, потому что мы видим глазами главного героя, поэтому мы изначально знаем, что вот он главный герой-протагонист.
Мы теперь...
А у Формана мы просто думаем, что главный герой вот этот, а в последний момент переворачивается, и оказывается, что главный герой был вот тот.
В общем, мы теперь знаем, кого надо приглашать в раскадровку, вот, меня и Олега, когда будет в следующий раз говорить про фильмы Формана, в особенности над Кукушкиным гнездом. Мы расскажем все как надо. На самом деле, Милош Форман взял иную идею о Кизе. Это, во-первых, другая идея, и получился другое произведение.
Согласен, я говорю, да.
Оно, скажем... Нельзя сказать, что произведение, кинопроизведение Формана, оно какое-то, ну, не знаю, там, оно плоское, или оно хуже, или оно менее глубокое.
Нет.
Оно просто другое, потому что Форман, в принципе, решил сделать произведение о противостоянии какого-то...
Аполлонического и дионисийского.
О противостоянии человека и системы, государственной системы.
Нет, вот
человека и государственной системы все-таки. Потому что этот даже аллюзии, ну, то есть вот какие-то символы, которые использует Форман, это символы человека, вырвавшегося из соцлагеря, и на этом... Он часто строит вот некоторые моменты. Но мы сейчас не будем о фильме. Я все-таки предлагаю нам с тобой к роману.
Но экранизацию иначе... все равно будем упоминать.
Да, экранизацию будем упоминать, будем спорить. Смотри, у нас уже жаркие споры с Олегом сейчас. Вот практически... Вы не слышите, просто микрофон
как
не...
Как зубы скрипят.
Микрофон не улавливает, как...
Кулаки сжимаются.
Как звенит сталь клинков друг от друга у нас с Олегом. Вот такая вот жаркая у нас дискуссия, я бы сказал, такая литературно-радийная дуэль. Но все-таки Кену Кизе, я думаю, что буквально вкратце о Кене Кизе я скажу, или ты хочешь его?
Да, скажи.
Да, скажи уж ты, да?
Да.
Ну, Кен Кизе родился в такой ортодоксальной баптистской семье, американской ортодоксальной баптистской семье, воспитывали такие довольно строгие родители-баптисты, и это видно. Он вырвался на свободу, естественно, это поколение вот битников, поколение хиппи. Ну, поколение хиппи все-таки скорее поколение битников, и хиппи его восприняли уже как старшего учителя. Да? Его книга была, вот книга «Над Кукушкиным гнездом», это как раз вот такая очередная библия хиппи. Да? Вот, и он посещает, ну, во-первых, на факультете журналистики учился, и первая книга он написал «Зоопарк», это такая новелла о битниках в 1959 году, она, в общем, ну, не была опубликована, то есть до «Над Кукушкиным гнездом» ничего вот не было издано, опубликовано, и именно «Над Кукушкиным гнездом» вот книга, которая перевернула, наверное, и литературу того времени. Действительно, тогда книга могла перевернуть представление о литературе или всколыхнуть какую-то бурную общественную дискуссию. Сейчас это очень редко. Хотя, кстати сказать, ну, в последнее время опять появляются книги, которые вызывают большой общественный резонанс. Да? Ну, не будем там сейчас, может быть, уточнять, что это, да? Но
да,
все-таки есть.
В своих передачах обязательно затронем и такие книги.
Расскажем про это дело, да. Итак, «Над Кукушкиным гнездом» идея вот этого романа пришла к Кизе во время, когда он работал в ночным санитаром в госпитале ветеранов для... такой психиатрическая лечебница в Менло Парке. И Кизи часто беседовал с больными, да, в этой клинике. И вот эти для него очень большой был шок, что он не увидел среди... Ну, то есть он как бы видел, безусловно, психически больных людей, но для него был шоком, что это в большинстве своем нормальные люди, с которыми интересно общаться, да, и они очень довольно глубокие люди, но с какими-то проблемами. И ему казалось, что на самом деле это люди, которых просто они не встроились в эту жизнь. Вот эта идея невстраиваемости в эту жизнь стала основной для того, чтобы он стал набрасывать...
Что, можно сказать, они убегают от жизни, скрываются от жизни таким образом.
Да, таким образом, да. И вот эта идея, кстати, очень важная стала в романе, да. И Кен Кизе начал лихорадочно работать над романом, и он практически написал роман, и он его не удовлетворил, да, он уничтожает черновики романа и начинает писать заново. То есть он не мог понять, от чьего лица будет, кто будет главным героем, от чьего лица, там, от первого, от второго, от третьего лица. Он очень долго экспериментирует. Вот этот как раз видно. Нужно сказать, что после романа «Над кукушкиным гнездом», конечно, Кизи писал, издавались его книги, но уже ничего более значительного он не создает. Да, это, наверное, все-таки Кена Кизи можно с каким-то, ну, с каким-то допуском сказать, что это писатель одной книги, одного романа. Конечно, есть другие книги,
ты знаешь,
и они интересны.
В нашем восприятии, потому что я, честно говоря, других не читал.
Я читал его, там, еще книгу одну, да, но вот...
Не дотягивает,
да. Это все-таки «Над кукушкиным гнездом» — это было вот как некое откровение от Кизи, да, и оно для нас до сих пор является таким романом-откровением, да. Ну, соответственно, он в 1962 году выходит, и он немедленный успех имеет роман. В 1975 году вот Милош Форман снимает одноименный фильм, вот они судятся, и Кизи как раз не удовлетворяет тот подход Формана.
Ну, надо сказать, что фильм Форман тоже вызвал огромный
ажиотаж. Да, огромный резонанс, безусловно.
И прямо, и самый... критики, сколько-то там Оскаров, как-то 5 Оскаров. Ну,
да-да, 5 Оскаров, причем да. 2 из них за лучшую главную мужскую роль, за лучшую главную женскую роль, да получается.
Вот именно.
Вот, кстати, если говорить о романе, да, сейчас начнем, да, все уже вот практически кулаки скрипя. И здесь очень важно все-таки, даже как-то было, он принципиально не смотрел этот фильм, Кен Кизи, и как-то он включил телевизор, по нему шел, значит, фильм Формана, и с какого-то момента, и он какое-то время его смотрел, потом он вдруг понял, что это его герой, он выключил, там, переключил с канал, чтобы не видеть это, даже вот. Такой эпизод связан с романом. Итак, роман. Ну, Кен Кизи потом, в общем-то, остепеняется. Он был там хиппи, у него там бурная молодость. Да.
Ну, в конце проблемы концов, с алкоголем.
Проблемы с алкоголем, да. Ну, в конце концов, он остепеняется. Потом как-то со своими старыми друзьями на старости лет он предпринимает такой хиппи-поездку, который, кстати, Жан Бодрияр сказал, что две общественные акции в всемирной истории поражают своей масштабностью. Это крестовые походы и поездка Кена Кизи со своими друзьями в автобусе через Америку. Да, вот такой. Да, а Кенни Кизи, кстати, снят фильм, даже написаны романы о молодости, например, Кена Кизи, написаны романы. Да? И... Все-таки, ну, он, в общем-то, в конце концов, в своем доме умирает, скончался Кен Кизи. И от него все-таки осталась вот эта культовая книга, книга, которая до сих пор вызывает множество дискуссий. И это очень здорово, мне кажется, что вот над кукушкиным гнездом это та книга, которая до сих пор волнует. Вот приведу простой пример. Да? Я решил со своей дочерью посмотреть, соответственно, киноклассику. Посмотрели мы «Над кукушкиным гнездом», и первое, что сказала моя дочь... «Папа, где книга?» Я даю ей книгу, и она в один вечер читает треть романа. И она говорит, папа, книга — это просто невероятное что-то. Она мне нравится больше, чем... Потому что она глубже, чем фильм. Это моя дочь говорит, да, это не мои слова, да, это не моя попытка защитить роман, да. То есть это вот мнение 15-летнего человека, который впервые столкнулся с романом Кена Кизи. Итак, почему? Что такое роман «Над кукушкиным гнездом»? Почему он вызвал такой резонанс, и почему он до сих пор волнует? Давай, Олег, начинай.
Давай, может, о сюжете сначала?
Да, немножко о сюжете.
Коротко. Итак, действие романа, ну, мы уже так в преамбуле сказали, что связано с психиатрической больницей, и в этой больнице лежат несколько человек на излечении.
Ну, несколько человек, ты как-то так...
Там, это... да, там вообще там довольно много
довольно
героев.
Много. Да, там есть буйное отделение, есть, в общем-то, да.
Да, довольно подробно все это расписано, явно с хорошим знанием натуры, и герой романа, главный герой, индеец по кличке Вождь Бромден.
Вот уже первое, начинается первое расхождение, потому что мы видим как раз в фильме главный герой Рэндалл Патрик МакМерфи.
Ты знаешь,
да?
А в фильме-то, ну как, а как ты скажешь в фильме, кто главный герой?
Потому, ну, элементарно.
Кому больше всего времени удивляется.
Олег, закадровый голос есть в конце концов, да? То есть вот есть множество
всё-таки
приемов.
Давай так, книга написана от лица
вождя
Бромдена.
Да.
Вот.
То есть одного из пациентов.
Да. Естественно, это, ну, добавляет определенную атмосферу романа, потому что он индеец, он человек такой своеобразный, у него немножко искаженное представление о мире. Он действительно, ну вот как сказать, вот психически. Нет, он. Может быть, да, с точки зрения докторов, с точки зрения окружающих, он психически нездоров. Но у него просто вот другое действительно представление о мире и о людях вокруг.
Давай про антагонистов поговорим, да, про главных героев, да. Антагонистов. Итак, один из, то есть главный герой, все-таки главный герой романа, и это важно, и Кен Кизи говорил, что это очень важно, потому что он очень долго этого героя искал, это вождь Бромден, да. Второй вдруг появляется Рэндалл Патрик МакМерфи, это такой вот, его перевели из тюрьмы сюда, в психиатрическую лечебницу, да. Он такой бунтарь, это вот как раз человек поколения битников, поколения хиппи, это бунтарь. Да, такой.
Да, не обязательно поколение битников. Ну, всегда бывают такие люди, которые ведут себя антисоциально. Человек с антисоциальным поведением. Вот
да,
так вот,
но
скажем.
В нем есть все-таки больше, чем просто там человек антисоциального поведения. Да? Он прежде всего.
Он харизматичен, да. Умен, умеет находить контакт с людьми.
Угу.
Он сложный человек.
Сложный, да.
Он меняется на протяжении романа очень интересным образом.
То есть он очень
живой человек.
Да, живой человек, очень-очень многоплановый, да, он очень хорошо написан. И есть еще старшая сестра Милдред Рэтчет, да?
Да.
Вот этот как раз герой-антагонист. Воплощение системы, с которой сталкивается как вождь Бромден, так и Рэндалл Патрик МакМерфи. Ну, просто будем называть его МакМерфи или Мак, как его все называют в романе.
Вот, и Рэтчет это скорее... Знаешь, это воплощение такого вот порядка. Вот она символизирует собой порядок.
Не просто порядок, да? Как Бромден, как мы видим вообще... Вообще нужно сказать, что психиатрическая лечебница — это метафора мира, да? То есть это метафора мира, в котором живут герои. И кроме МакМерфи и вождя Бромдена и, соответственно, медсестры, там есть разные герои, у них разные характеры.
В том числе охранники тюрьмы тоже, которые играют важную роль.
Да, охранники. Там вообще все, фактически все, кто упоминается, они очень имеют важную роль, да? Потому что они показывают людей... то есть общество с разных точек зрения и людей из разных ситуаций пришедших, да?
Да, то есть клиника – это такой сложный организм, в котором есть свои такие какие-то подводные течения, которые тоже не всегда сразу становятся понятны. Есть какие-то такие условия, да, там, например, то, что многие из пациентов, они находятся добровольно, то есть они сами пришли на излечение, потому что они в каком-то смысле бегут от мира.
Да, да, да.
И это вот... не сразу становится понятно читателям, это как бы открывается уже где-то к середине.
Вообще очень интересная фигура МакМерфи, но вначале я все-таки хочу сказать, что как воспринимает клинику вождь, да, и как он воспринимает мир. Он воспринимает мир и клинику как некий комбинат, где вот сестра Рэтчет, это такое, это робот, и он даже ее описывает, как у нее что-то там ломается, например, она меняет шестеренки и начинает снова там работать, да, то есть и все там, например, все санитары, и потом он говорит, те, кто выходит, тех, кто исправили, как он говорит, то есть их посылают на верхний этаж, да, там их, в общем-то...
Лишают души, можно
лишают
сказать,
души, да, и делают смысле. Машины. Они выходят машинами, да. И он говорит о том, что мир наполнен такими машинами, да, и вот надо сохранить себя. Да. Еще очень важно, он говорит о том, что вначале... Помнишь, он говорит, что я был когда-то очень большим, а сейчас я очень маленький.
Да.
А мы знаем, что он здоровый просто, и о нем все так, ну, говорят,
да,
как о здоровом.
Да, его побаиваются, он такой.
Да. И, а он еще делает вид, что он глухонемой, но на самом деле не глухонемой. И МакМерфи его практически сразу раскусывает, да? Понимает, что он притворяется, что он на самом деле-то не сумасшедший. Как считает МакМерфи, да? И МакМерфи, вот фигура МакМерфи, что это за фигура, чем она интересна?
Так интересна как раз своей сложностью и некоторой неоднозначностью. То есть это человек, ну, с хитринкой, подходом к людям, человек, который четко понимает, ну, вот он в больницу лег для того, чтобы, значит, оправдать себя там за какие-то проступки.
Да нет, чтобы избежать,
избежать тюремных работ. То есть он, в общем, такой эгоцентричный достаточно, но при этом он очень хорошо оценивает обстановку мгновенно к ней приспосабливается, и при этом в нем проявляется постепенно, нарастает сочувствие к тем людям, которых он видит в этой тюрьме, и у него появляется вот это вот желание противостоять системе.
Да, и с одной стороны, и с другой стороны, я все вспомнил, знаешь, вот ты уж вспоминал про дионисическое начало, я вспомнил про знаменитую фразу, идею Федора Михайловича Достоевского «Христос романной жизни», да? То есть вот МакМёрфи — это такой Христос романной жизни, то есть романа этого, да, над кукушкиным гнездом. И он чем дальше, тем больше. Но в чем мы видим? Вообще там очень много библейских аллюзий, действительно, евангельских аллюзий.
Да, причем в самом романе.
В самом романе. И мы это видим, да, да. Например, значит, там такой, не знаю, кульминация романа, это когда, вот чем разница, например, формановской, то есть они едут на рыбалку, то есть МакМёрфи организовывает, и они все едут там на рыбалку в море, то есть там это просто отрыв, вот они вдруг понимают, что они свободные люди, да, и он вот этот глоток свободы дает этим пациентам. В фильме это такой спонтанный, это как, ну, бунт, да, в романе это действительно тоже некий бунт, но МакМёрфи, чтобы этого добиться, он проходит все бюрократические проволочки.
Да, он неожиданно оказывается человеком, который способен что-то спланировать, организовать.
И пойти на компромисс, в конце концов.
Да, причем заметь, мы этого изначально не ожидаем. Он нам кажется такой фигурой человека, который вот способен на какие-то спорадические, спонтанные поступки.
Он боится, мы знаем. Например, когда он узнает, что его могут удерживать столько, сколько хотят, он пугается, и он перестает вступать в конфронтацию с старшей сестрой, да? Вот. Но все равно, в конце концов, он видит из-за того, что значит, один из героев видит, что он сдался, для него МакМёрфи — это вот такой действительно мессия, да, что МакМёрфи может их освободить. И он видит, что МакМёрфи сдается, и он покончил жизнь самоубийством, то есть он топится в бассейне. Да, и МакМёрфи снова вступает в вот эту конфронтацию с сестрой. То есть он, МакМёрфи, на определенном пути выбирает путь мученический, да, и когда их ведут на шоковую терапию, да, электрошоком, что он говорит? Там очень есть хорошая фраза, он говорит, терновый венец дадут, да? То есть вот это, он выбирает этот, он понимает, что он выбирает мученический путь в некотором роде.
Ну, тут
хотя он хочет сбежать.
Превращение из эгоцентрика человека, думающего о других.
О других, да.
Причем видно, что до этого ему никогда не приходило в голову, что о ком-то можно заботиться. Он был себя человеком, который думает только о себе. И тут, можно сказать, ему совершенно неожиданно такая вот досталась компания в каком-то смысле очень инфантильных людей, которые они все вот как-то застряли вот в этом подростковом, даже детском возрасте.
И очень интересно, что...
Можно я, извини, закончу? И как раз вот в чем противостояние его с этой сестрой, как ее
Рэтчет.
Да. Что она хочет, чтобы они вечно были детьми,
эти люди. Потому что она им легко управляет, а они перестают ей повиноваться в результате вот...
Причём, заметьте, она же хочет им блага, она хочет, чтобы у них все было хорошо, чтобы они всегда были такие спокойные, дисциплинированные, послушные именно, послушные.
Да, потому что у нее нет семьи, вот, и она воспринимает их как детей, но как детей, как манекен, то есть, ну, как куклы, да?
Которым как вечных можно
управлять,
детей.
Как вечных детей. Которым можно управлять, да, если это такая созависимость, которая возведена в апогей какой-то, да. И очень интересно, когда они едут на рыбалку вот эту, в город, МакМёрфи говорит, отныне сделаю вас ловцами человека. То есть вот эта вот цитата.
Он же ирландец, да, по-моему?
Да,
в книге тоже, да? В фильме-то точно. Ну то есть у него вот это вот тоже какой-то католический такой вот...
Но здесь, я думаю, что здесь больше евангельских аллюзий, потому что там, опять же, вот помнишь вот этот овощ, то есть больной, которого все время распинали каждое утро, да? И на ночь снимали, да? То есть это вот момент и бунтарство, он в конце концов, ну, все приводит к... Не будем все перипетии, наверное, роман рассказывать, да? Потому что в конце концов это все ведет к трагической развязке, но эта развязка происходит именно... Она, она логична, наверное, потому что предчувствие она... трагедии чувствует, да, есть, да, в романе.
Но она освобождающая развязка.
Да, освобождающая, да. А помнишь, вот этот знаменитый, и в фильме тоже очень важно сделан акцент, когда он пытался, там, я не помню, умывальник, по-моему,
Да, вот что-то вот тяжелое, да-да-да.
Да, умывальник.
Я хотя бы попытался.
Да, я хотя бы попытался, и в конце концов вождь Бромден так и освобождается. То есть, ну, грубо говоря, в результате там нападения, да, вот МакМерфи ничто не действует, и в результате он нападает на вот эту старшую сестру, там очень трагичная развязка.
Да, это, да, конечно.
Ему делают лоботомию, и он как раз его лишает души. Вот, да, как раз эта метафора, что, ну, у него забирают душу, и вождь Бромден убивает, ну, то есть он душит,
ты,
да.
Ты знаешь, он фактически, ну, в каком-то смысле такой акт милосердия даже совершает.
Ну да, да.
МакМерфи уже фактически мертв, его может...
Да, потому что он лишен души, и... Но самое интересное, что в этот момент в фильме этого нету, да, в фильме один вождь освобождается, и в фильме такая более пессимистичная, хотя концовки очень похожи, но в романе как раз больные уходят из этой лечебницы сами, один за одним, и Бромден последний, кто уходит из этой лечебницы, да. Причем он уходит, это был акт такой свободы воли, он выбивает окно, и там очень интересно, у Кизи это вообще вот это романтическое восприятие 60-х, достичь свободы вот таким способом, да, вырваться. И во-первых, он себя почувствовал снова большим, и он говорит, что я отталкивался от земли и парил над ней. Да? Он вот отталкивался и парил. Вот этот полет обретения свободы, внутренней свободы, и почему обретена эта свобода? Благодаря жертве МакМерфи, конечно. Да? И вот этот образ, все больше и больше походящий на образ мученической жертвы Христа, он виден. Да? МакМерфи, конечно же, не дотягивает до Христа.
Ну, видишь, вот в фильме миссии как раз Форман повернул как раз именно в сторону... Потому что Дионис — это всегда трагическая фигура, Дионис должен погибнуть.
Ты глянь, а все равно вывел на Дионисием.
Не, ну слушай, ну форма настолько явно просто сделана, что вот я говорю, вот это вот даже как-то, вот ты понимаешь, что вот, ну, схема явно тебе вот это вот... Я как раз не против, я люблю когда такие сделанные вещи, но все-таки нет такой органичности, как в романе.
Ну что ж, дорогие друзья, в конце концов, не знаю, насколько наш диспут с Олегом объяснил вам или, ну, показал какие-то очень важные моменты в романе Кинг-Кизи, но надеюсь, по крайней мере, у вас зажег желание прочитать этот роман. Он стоит того, чтобы читать. Это тот самый случай, когда мне не хочется задавать вопрос Олегу, стоит или не стоит. Понятно из нашего диалога, что стоит прочитать и свое мнение составить.